Давайте помолимся. Боже, Отец, Сын, Святой Дух, мы благодарим Тебя, Боже, за это время, которое у нас уже здесь было, и сколько уже благодати Твоей мы получили для своих сердец. Господи, славим Тебя и благодарим Тебя, что Ты не оставил нас, что Ты проявляешь удивительную любовь к нам, и поэтому мы здесь, поэтому Слово Твое возвещается, поэтому общение христоцентричное и словоцентричное, и любовь есть между нами, и радость в наших сердцах, Господь. Мы понимаем, что это все Твоя заслуга, и это все Твой подвиг, это все Твоя слава в нас, это все Твоя благодать и милосердие к нам, Господи. И мы преклоняемся перед Тобой в благоговении и в радости. И просим, пожалуйста, благослови этот час нашего вникания в Твое Слово. Пожалуйста, наставь нас, сформируй в нас глубокие убеждения, которыми мы руководствовались, даже когда трудно будет идти за этими убеждениями, когда будет трудно действительно их воплощать в жизнь, Господь. Дай, чтобы это стало частью нашего сердца. Пусть Твое Слово вселяется и утверждает нас, чтобы мы прославили Тебя, Господь, так, как должно. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Меня зовут Николай Скопич, я пастор церкви «Алмаз» из города Киева. И испытываю вот здесь на конференции, испытываю большую радость. Я и до этого испытывал радость, такое предвкушение, когда думал, что соберется такое удивительное братство. Братья и сестры, которые объединены Богом, Его Словом, определенным видением, это просто большое удовольствие для моего сердца здесь быть. Даже такой отдых для моего сердца особенный. И с другой стороны, еще Бог дал мне большую-большую радость. Проповедь, которая была в самом начале сегодня, просто абсолютно благословенная проповедь. Абсолютно удивительная. И слава Господу, что Бог дал такой благодати Мише проповедовать и открыть слово, и стих за стихом разъяснить нам библейское поклонение. Не просто на примерах из своей личной жизни или то, что он там в музыке где-то пережил или еще что-то, но открыл слово и проповедовал нам слово. Это особенная проповедь. Это мы должны ясно видеть, что эта проповедь была библейская, она была ясно взята из Библии. Мы должны дорожить таким словом всегда, и это большая радость для моего сердца. Я был счастлив, что здесь люди из моей церкви есть, и за всех нас был очень счастлив. И даже в определенный момент проповеди я чувствовал, что как-то я боялся, что я, может быть, не смогу так проповедовать. Пусть Бог помилует нас, чтобы у меня что-то получилось подобное этому, потому что моя проповедь немножко другого характера. Я, наверное, думаю, что она больше на доклад будет похожа. И я думаю, что здесь присутствуют люди, которые служат Богу, формируют богослужение в своих церквах. И я думаю, что это будет полезно для всех нас. Может быть, не так, чуть по-другому, в другом характере, но будет полезно. Моя тема – это богословие богослужения. То есть, как мы из Библии видим, что такое богослужение, как мы к нему относимся. И большинство из вас, наверное, получили распечатку. Если нет, поднимите руку, если еще остались копии, вам поднесут. Я распечатал, потому что понял, если я это вслух скажу, трудно будет понять. Поэтому вы сможете следить, вам будет легче. Несколько слов для введения хочу сказать. Кажется, мы все с вами были на многих богослужениях. На очень-очень многих в своей церкви и в других церквах, на конференциях. И можно подумать, зачем эту тему исследовать 2 дня? Зачем в это вникать, зачем разбираться с этим? Кажется, ну, мы видели много разных примеров, мы, в общем, как-то можем ориентироваться. Кто-то вырос уже, кто-то тут может уже из поколения в поколение уже вырос кто-то в церкви, видел богослужение с самого детства. И почему это нужно исследовать? Я хочу один только момент сказать. Когда я наблюдаю ситуацию в Украине, не только в Украине, я вижу, вот в странах бывшего Советского Союза, я так, это немножко субъективный взгляд, но я так для себя определил, что есть 3 поколения церквей. Есть церкви, которые много-много лет в течение Советского Союза, они практиковали богослужение, достаточно такая утрясенная форма богослужения была, очень понятно, что зачем следует. Сегодня я слышу такие доводы, что эта форма богослужения прошла, Советский Союз, всякие гонения, поэтому только так и нужно поклоняться. Это, я бы так назвал, первое поколение церквей, которые утверждены, как это нужно делать. И мы исторически видим, что из этих церквей выходили люди, они реформировали немножко свои взгляды, они начинали видеть, что суть не в том, что в нашем монастыре такой-то устав, и нужно вот традиции хранить, нужно ближе как-то переосмыслить библейские какие-то вопросы, и они что-то изменили, и таким образом, можно сказать, появилось второе поколение церквей, которые вышли оттуда, и это поколение церквей было в таком очень активном поиске, переосмыслении библейском. На многие вопросы, на многие темы были поставлены вопросы. Как бы, а действительно ли так? А действительно мы так должны? В эти церкви пришло много людей из мира, которые ставили еще больше вопросов. Они не выросли в церкви, для них многие вещи не были само собой разумеющимися. Для них они задавали вопросы, а почему так нужно? А где это в Библии? А почему мы должны вот именно, почему должна быть проповедь на собрании? Или почему мы должны вот так вот поклоняться? Я привык в православии вот так, я вырос, мои поколения родителей или прародителей, они выросли в православной культуре. Почему здесь... Когда американская церковь у вас, или это какая-то немецкая, или это какая-то странная секта, в которой я... Почему так? Покажите мне это из Библии. И много таких вопросов, в общем-то, ну, было задаваемо, и не всегда люди могли сразу найти на них ответ и утвердиться. Я для себя это назвал как второе поколение церквей, которые искали вот эти библейские корни даже для того, что уже привычно для первого поколения. И третье поколение церквей. Это люди, которые уже создали церкви из этого второго поколения. Я себя плюс-минус, я второе или третье поколение, которые создали новые церкви, которые вышли из таких церквей, в которых все так не было утрясено, и каких-то таких очень, скажем, традиций, таких очень незыблемых уже не было, многие вопросы обсуждались, и это третье поколение, сегодня я вижу, очень сильно страдает. Некоторые люди быстро ну, так произошло, разные обстоятельства. Некоторые люди сразу из первого поколения в третье попали. Есть еще такие церкви, которые открыли американцы или миссионеры из других стран, которые пришли абсолютно не связаны ни с какими традициями, ни с какими корнями. Они просто с нуля на новом основании начали что-то строить. Совсем что-то новое, не связанное ни с чем. И очень часто люди, которые были или в первом поколении, или из мира пришли, они сразу попали в церковь третьего поколения. Иногда миссионеры уезжали, и потом многие вещи трещали по швам, люди не понимали, куда им двигаться. Когда были миссионеры, оно как-то было все стройно, понятно, были какие-то решения, и просто там пастор или миссионер говорил, мы делаем так. И потом, когда уехал, нет какого-то такого стержня, который бы сказал, как нужно. И многие-многие церкви, я сегодня встречаю, испытывают большие проблемы. Испытывают большую растерянность, куда идти дальше. Люди находятся в тупиках, они не понимают, как по-библейски созидать церковь. Они не могут увидеть в Библии действительно ясное основание для богослужения. Поэтому есть очень разные такие тенденции. Одни уходят и начинают заигрывать с какими-то такими мистическими вещами или такими специалистическими, что-то из православия, что-то из католицизма, что-то из еще какой-то традиции. Другие бросаются в такие яркие харизматические искажения. Третьи стараются ввести иконы на собраниях или литургию православную. Они пытаются на что-то опереться, за что-то зацепиться, потому что они прожили 10 лет в церкви, но у них не возникло хорошего, глубокого, библейского фундамента для служения. И когда они уже служители, или уже даже пастыри, или служители поклонения, они не знают, как это делать. Они просто ориентируются на других людей, на чей-то опыт, и из этого строят что-то, и они не могут уверенно на этом стоять. Поэтому это очень важная тема для нас. Я думаю, что даже эта конференция не исчерпает эту тему для некоторых хотя бы. И поэтому нам нужно это исследовать, чтобы в нашей ассоциации есть разные церкви, разных поколений, чтобы мы все могли очень ясно опереться на библейский фундамент и так созидать церкви. Такое введение для темы, почему это важно. Давайте теперь обратим внимание, собственно, сейчас и будем исследовать библейское учение. Давайте посмотрим на место богослужения в общем замысле Бога. Или библейское основание для богослужения. Как Библия показывает богослужение? Должно ли оно быть обязательным? Какое оно должно быть? Или это, в общем-то, не важно? Дух Святой в каждом из нас есть. И поэтому, в принципе, в любом написано, что двое и трое соберутся, и Бог уже там особым образом. Нужно ли какие-то богослужения? Нужно ли тратить на это средства? Нужно ли тратить на это время, силы? бороться за это? Стоит ли это делать? Или мы можем просто 2-3 человека, или простое общение заменяет это? И это не нужно. Может быть, богослужение – это вообще пережиток традиционализма, который был? Может быть, это пережиток какого-то такого устройства, ну, такого, которое в обществе есть, или по типу каких-то партий, которые на съезды собираются, или по типу православной или католической церкви, или еще какой-нибудь? Или же это действительно из Писания? Имела ли первоапостольская церковь богослужение? Или они жили совсем по другому принципу, и мы просто сейчас уже через века потеряли первоапостольскую церковь, и сейчас просто уже строим по определенным традициям? Прежде всего, необходимо определить место богослужения в общем замысле Бога. И я хочу, чтобы мы немножко коснулись этого. Первое. Божий замысел заключается в явлении великой славы Божьей. Нам нужно увидеть богослужение, его место в общей картине. Мы уже очень хорошо сегодня разобрали суть поклонения. Как оно должно происходить, к чему должно приводить, какие условия истинного поклонения. Но нам сейчас важно увидеть общую картину. Бог создал мироздание, его когда-то не было, наш материально-духовный мир. У Бога был когда-то замысел еще до создания нашего мира, определенный замысел, который Он исполняет. И он его абсолютно успешно исполняет. И богослужение там играет какую-то определенную роль. Оно там в этом замысле есть. Ефесянам 2 глава 4-7 стихи показывает Божий замысел. Там описывается процесс спасения с 1 стиха, что люди были негодны. И 4 стих начинается, там в оригинале еще слово «но» есть, можно так сказать. Но Бог, там, несмотря на наши грехи, Бог богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Вот этот акт спасения, и для чего Он все это сделал? Чтобы нам было хорошо, чтобы мы успокоились от проблем, чтобы нам не было больно, не совсем это цель. И вот в 7 стихе цель. «Дабы явить в грядущих веках, в вечности, преизобильное богатство благодати своей, в благости к нам во Христе Иисусе». Замысел Божий для мироздания – это слава Божья. Еще до того, как мироздание появилось, слава Божья сияла. Бог сиял, Он был жизнью для всего, что только было. И вот Он сотворил мироздание, сотворил наш мир и совершает сегодня акт искупления, создает свой народ для того, чтобы не потому, что Он от одиночества страдал, ему кто-то нужен был, а для того, чтобы через это явить величественную, потрясающую, преизобильную свою славу. Слава Божья сияла до мироздания, она же сияет в мире, в котором мы живем. Она же есть наше предназначение на земле, поэтому нам нужно преклоняться перед Богом, потому что только таким образом мы являем Его славу на земле. И она же в конце мироздания есть Божья цель. Через акт спасения Бог ведет к тому, чтобы явить свою величественную славу. Величие Божие сияло до мироздания. Бог замыслил мироздание и жертвенную смерть своего Сына, дабы проявить величественную славу свою. Мироздание – это не о нас, это о Боге. Его замысел и миссия спасения не человекоцентрична, но богоцентрична. Хотя мы, конечно, получаем грандиозное благословение от этого. Слава Божья – вот суть жизни всего мира, в котором мы живем. И все, что мы делаем, оно должно быть сориентировано на Бога и на Его славу. Но как Бог замыслил явление Своей славы в мире? Это второй момент. Величие Божье является или проявляется через поклонение людей всей их жизнью. И об этом Миша Дубовик благословенно проповедовал, что речь не идет о поклонении 2 часа в неделю в воскресенье. Речь идет о поклонении всей жизнью. Через это является слава Божья на земле. Через то, когда христиане всей своей жизнью, каждой сферой своей жизни, каждым поступком, более того, каждой мыслью, когда покоряют ее в покорность Христу, они являют славу Божию на земле. И это происходит через подчинение всей нашей жизни Его Слову. Невозможно преклоняться Богу, подчиняться Ему, являть Его на земле без знания Слова Божьего и без конкретного, очень осмысленного, глубокого подчинения своей жизни, каждой сферы и каждой мысли в послушании Христу, в соответствии с Его Словом. Филиппийцам 2 глава 9-13 стихи. Говорится о Христе. «Посему и Бог превознес Его, Христа, после того, когда Он совершил акт искупления, воскрес, и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено, небесных, земных и преисподних». Вот это замысел Божий. Он совершает акт искупления, чтобы все преклонились перед Христом, воздали ему славу. 11 стих. «И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». То, что Иисус сделал на Голгофе, являет грандиозную славу Божию. И все это исповедуют, каждый язык исповедует, каждое колено преклонится. И сегодня акт, вот этот, то, что сделал Христос, является в жизни людей сегодня. Он спасает нас, Он нас освящает, нашу жизнь покоряет Своему Слову, и в этом являет Свою славу. И исходя из этого, 12 стих, «Итак, возлюбленные мои», очень сразу, вот такая цель у нас. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, Павел говорит, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Здесь Павел очень ясно связывает великую славу Божью и нашу практическую жизнь по слову. Бог являет свою славу через нашу практическую жизнь, всей нашей жизни. Слава Божья является через нас посредством нашего поклонения всей жизнью. Истинное поклонение происходит тогда, когда мы подчиняем Его Слову каждый нюанс своей жизни, каждую мысль приводим в покорность Христу. Так Бог являет свою славу здесь, на земле, уже сейчас через нашу жизнь. Вы можете увидеть еще несколько отрывков, которые я ниже написал. Это Филиппийцам 1 глава 20-21 стих, где Павел говорит, что для меня вся жизнь – это Христос. Вся моя жизнь – это Христос. Явление Его славы и преклонение перед Ним. Вот смысл моей жизни. Вот что такое поклонение. Или 1 Коринфянам 10:31. «Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете? Все делайте в славу Божью. Все делайте с мыслями о том, чтобы явлена была величественная слава Божья через вашу жизнь. Чтобы сердца, видящие вас, преклонялись перед Богом. Не становились вашими, скажем, не вашими были поклонниками, которые следуют за вами, но чтобы ваша жизнь проявляла Бога. Это есть наш замысел. Это есть смысл нашего существования. Это есть смысл существования церкви. К сожалению, очень часто эта тема очень теоретична для нас. Христиане часто не понимают, как... Ну, это просто правильные фразы. Ну, все, что мы там, во славу Божию все нужно делать. Все ради славы. Но очень часто христиане не понимают, как это связано с моей ежедневной жизнью. Это связано именно таким образом. Это должно быть главное устремление наших сердец. Когда мы сегодня смотрели, Исаия увидел славу Божью. Он забыл о себе, он увидел только свой грех, никакого своего преимущества. И он слышит просто, что что-то можно сделать для Бога. Бог говорит, кого мне послать, и он говорит, вот я, Господи, пошли меня. Моя жизнь, это ради Твоей славы, это ради Твоего замысла, это то, ради чего я живу, это то, что я хочу видеть в своей жизни. Я вижу, как Твоя слава связана с моей жизнью. Я должен покориться Твоей воле, которую Ты здесь являешь. Ты что-то хочешь сделать, я хочу покориться. Это есть смысл моей жизни. Поэтому Павел говорит, для меня жизнь Христос. В этом смысл моего существования, практически подчиниться Слову Божьему, для того, чтобы Бог явил Себя через меня. Через мою праведность, через мое посвящение Богу. Вот почему поклонение является незавершенным, если оно не приходит к четвертому моменту, о котором проповедовалось сегодня. Это посвящение жизни. Это не просто я поклонялся, а потом еще, может быть, я применю что-нибудь. Это неверное поклонение, если поклонение не приводит к посвящению жизни. Я настолько поклоняюсь, насколько знаю Слово Божие. Насколько подчиняюсь этому Слову. Нельзя Ему подчиняться, если я Его не знаю. Если я Его не исследую, если я не вникаю в Него. Нельзя поклоняться Богу, если я Его исследую, но не покоряюсь Ему. Я поклоняюсь Богу настолько, насколько я знаю Слово Божье и подчиняюсь Ему всей своей жизнью. Это замысел Божий, это смысл существования церкви на земле. Это то, вокруг чего мы должны быть озабочены славой Божьей, которая должна являться через нас. Люди мечтают в наших церквах. Неверующие люди мечтают увидеть славу Божию и покориться ей. Их сердца ищут этого, не религии, не просто правильных поступков. Они жаждут видеть великую славу Божию. И они будут всегда не удовлетворены, пока они не покорятся Богу. Это смысл жизни церкви. Вокруг этого все. Этим должна дышать церковь. Этим должны быть наполнены, этим запахом величия Божьего и преклонения перед Ним должны быть наполнены богослужения. И третий момент. Мы увидели общий замысел, и теперь мы должны определить, что богослужение, оно является частью поклонения всей жизнью. Оно занимает особенную роль. Можно сказать, что вся наша жизнь поклонения и богослужение занимает особенную роль в этом. Богослужение является важной частью поклонения всей жизнью. Нам нужно посмотреть на библейское основание для богослужения. Таким образом, мы увидим, что оно является, всегда являлось важной частью поклонения народа Божьего. Всегда являлось и сегодня должно являться. Более того, будет являться. Мы посмотрим на несколько моментов чуть ниже. Богослужение являлось и является источником, дающим огонь поклонения, который зажигает всю нашу жизнь поклонения. Когда народ Божий собирался на богослужение, и мы увидим это чуть ниже из слова, сердца зажигались, и вся жизнь зажигалась поклонением. Богослужение – важнейший источник, который приносит огонь, приносит силу нашим сердцам, приносит желание нашим сердцам, дает нам направление через учение для того, чтобы вся жизнь горела для славы Божьей. Бог замыслил богослужение, общее собрание народа Божьего, как такой источник, который зажигает наши сердца, дает нам силы, основания, дает нам направление. Богослужение выражает апогей поклонения народа Божьего, когда народ Божий весь собирается и единодушно пылает поклонением и зажигает таким образом Дух Святой друг друга, и это как одно из самых ярких поклонений Богу. Богослужение проповедует мощнейшую проповедь для безбожного сердца, ведя его к поклонению, ведя его к покаянию перед Богом. Через богослужение эта проповедь возвещается очень мощно. Это не заменяет евангелизацию всей нашей жизнью, но это особенное событие. Давайте посмотрим, что же это подтверждает. Мы сейчас посмотрели на место богослужения вообще в Божьем замысле. Мы увидели Божий замысел и увидели богослужение там. Сейчас нам нужно посмотреть на Библию, как богослужение развивалось за библейскую историю. Как оно строилось, каким оно было и к чему должно вести. Поэтому посмотрим третий раздел. Это библейское основание для богослужения в жизни народа Божьего. До скольки у меня есть время по расписанию? Можете мне напомнить? До скольки? 12:50, спасибо. Поклонение Ветхого Завета, как и Нового Завета, состояло из поклонения всей жизнью и из особых актов поклонения. Это абсолютно очевидно. Богослужение – это такой особенный акт поклонения Богу, особенный акт познания Бога, совместно с другими людьми народа Божьего. Богослужение в Ветхом Завете описано как развивающееся событие. Если мы посмотрим от Бытия и до Нового Завета, мы увидим, что богослужение от некоторых хаосных таких и очень личностных актов поклонения переходит к тому, что становится особенным, всенародным таким собранием поклонения, очень торжественным. Мы смотрим, как только народ сформировался особым образом, когда он вышел из пленения, когда он получил закон, Бог очень ясно дал установление о богослужениях. Он дал много предписаний, как эти богослужения должны быть, как должен строиться храм или скиния, где должен быть жертвенник, о чем это все должно проповедовать, как народ должен собираться 4 раза в 3 праздника и еще четвертый раз они должны собираться для того, чтобы все грехи возлагались народа на козла отпущения. И это был такой день покаяния. И потом добавились еще другие праздники со временем. То есть Бог очень ясно, более и более сформировав народ Божий, Он дает и большую сформированность поклонения, всенародного поклонения. И мы видим в Ветхом Завете, как это формировалось. И мы даже увидим чуть больше, как сформировались синагоги, которые не были предписаны законом. И потом мы посмотрим на Новый Завет, как это в Новом Завете было. И мы немножко еще посмотрим, что богослужения будут и в небесах. Поэтому мы посмотрим Ветхий Завет, Новый Завет и небеса. Давайте посмотрим прежде всего богослужение Ветхого Завета. Рассмотрим ветхозаветное развитие поклонения и посмотрим на несколько ярких примеров поклонения. Я сожалею, что здесь больше приведу цитат, чем мы прочитаем текстов. Это то, что я говорил, что это немного похоже как на доклад. Я хотел как можно больше передать такой информации, которую можно потом просто лично исследовать. Во-первых, времена патриархов, до формирования народа Божьего через Моисея. В повествовании о временах патриархов упоминаются жертва от первородного стада, Бытие 4.4 в самом начале, благодарственная жертва, Бытие 8.20, и возлияние Богу, как это особенные акты поклонения, Бытие 35:14. Говорится также о призывании имени Господа. Там, помните, написано, что с того времени начали призывать имя Божие. Бытие 4:26 и 12:8. И о приношении десятины там уже говорится. Бытие 14:20, 28:22. Это было понятное, ясное сознание, заложенное с самого начала о служении Богу, об особенных актах поклонения. Поэтому люди, не имея еще записанного закона, понимали поклонение Богу. Если богослужебные деяния Каина находились в полном противоречии с его душевными помыслами, мы помним, как Авеля поклонение было угодно Богу, 4 глава Бытия, Каина не угодно, потому что его сердце было неверно в состоянии, его жертва была не в вере, не в преклонении перед Богом, то при этом мы видим в 22 главе Бытия у Авраама эта жертва находилась в полной гармонии с его сердцем, его сердце преклонялось перед Богом, когда он исполнял заповедь, то, что Бог сказал, убить своего сына. Мы можем ниже посмотреть Иов, еще в те времена патриархов, в те времена проводил богослужение со своими детьми. Иова 1 глава 4-5 стихи. «Сыновья его сходились, делая пиры каждый в своем доме в свой день, и посылали и приглашали трех сестер своих есть и пить с ними. Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними». Он собирал их на собрание, он прилагал массу стараний для этого, это не просто так было, и освящал их. И, вставая рано утром, возносил всесожжение по числу всех их. Ибо говорил Иов, может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. Так делал Иов во все такие дни. Он делал всю свою жизнь, он понимал, как заботиться о своей семье. Он недовольствовался тем, что у каждого из них может быть личное отношение с Богом. И они были. Но он собирал их и вместе учил их поклоняться Богу и заботился о них. Второй момент. Богослужение израильтян после дарования закона. Мы посмотрели время патриархов, теперь смотрим, как формирование богослужения более как особенного, как собрание всего народа большого формируется. Во-первых, порядок ветхозаветных богослужений был заповедан самим Богом на горе Синай через Моисея. Бог очень ясно заявил, что это должно происходить. Это важная часть богопоклонения для народа Божьего. Ежедневные жертвоприношения, числа 28, дополнялись особыми богослужениями, совершавшимися в субботу, там же написано в 28 главе, или в день новолуния, там же написано, в великие ежегодные праздники, числа 28, 16 и до 29 главы, 39 стих, в субботний и юбилейные годы, Левит 25 глава. Этот порядок стал основой всей жизни израильтян. Они смотрели на жизнь не как мы, или как я, во всяком случае, выросший в Советском Союзе, видел, что вот есть Новый год, потом 8 марта, точнее, нет, 23 февраля, 8 марта, потом 1 сентября. Мая я уже не сильно праздновал. Кто-то май, да, еще особенно, как-то вот праздники, которые... Хотя да, май тоже. Хорошее время было пикников и так далее. То есть, евреи смотрели на свой год иначе. Они видели эти очень ясные такие вехи такого особенного поклонения Богу. Это то, что... Это их менталитет был, это было их мировоззрение. Они вырастали с этим. Этот порядок стал основой всей жизни израильтян. Центром богослужения было святилище, скиния или храм, смотря в какое время, с находящимися в нем ковчегом завета. Здесь совершали службу священники и левиты. В богослужении, прежде всего, во время праздников, участвовал весь Израиль. Вся израильская община, так сказать, церковь того времени, собрание, община. Мы видим, как они все собирались и все поклонялись. Второй момент. Началом ветхозаветного богослужения стало обнародование Моисеем закона. Исход 24-25 главы. Он пришел, он сказал, вот заповедь Божья, и поэтому мы должны совершать такие служения. В конце своей жизни Моисей повторно возвестил народу закон, Второзаконие 1.3. После него это сделал Иисус Навин, Навин 24.25. Он тоже возвестил весь закон и вел к закону. С этого все начиналось, Слово Божье все начиналось. Словом Божьим все руководилось, поэтому мужи Божьи, так или иначе, они приводили народ к Слову Божьему и к подчинению этому Слову, и таким образом приводили их к богослужениям, потому что это была часть Слова Божьего. Кроме этого, священники, левиты, князья и пророки во времена Иосафата, 2 Паралипоменон, 17 глава, также возвещали Слово Божье. И Иосия, 4 Царств, 23 глава. Также и Ездра, когда народ вернулся после пленения, Иосия вернул к Слову Божьему перед пленением народ. Ездра уже после пленения, Неемия 8, 1, с 1 по 8 стих. Согласно завещанию Моисея, в субботний год, во время праздника Кущей, 2 Законе, 31 глава, весь закон читался для напоминания и научения. Поклонение Богу было библиоцентричным. Оно было прежде всего богоцентричным, евангелиецентричным через жертвы и служение священников. И оно было библиоцентричным. Также регулярным обращением к закону служили публичные проповеди пророков. Иеремия 2 глава 1 стихи, 7 глава 1 стихи об этом говорят. И чтение пророческих речей в храме, Иеремия 36 глава. Оно было библиоцентричным, оно было заповедано Богом. Это был особенный Божий замысел для поклонения народа. В центре богослужения находилась жертва. Различные жертвы, я это пропущу, посмотрите сами больше. Сегодня уже об этом говорилось, что эти жертвы Ветхого Завета указывали на единственную жертву, которую Христос принес самим собой, на Евангелие. Поэтому это было поклонение Евангелия или благодати центрично. Сегодня мы об этом слышали. Четвертый момент. Радость богослужения находила свое выражение в очень разных формах. Об этом уже сегодня, я думаю, еще будут учиться. Например, в танце, в песнопениях левитов, которые сопровождались игрой на духовых ударных струнных инструментах. И вы видите, сколько цитат из Библии на эту тему. Традиционный хвалебным и благодарственным был псалом Давида «Славьте Господа», 1 Паралипоменон, 16 глава, 2 Паралипоменон, 20 глава, Неемия, 11 глава. В книге «Псалтырь» довольно часто встречается указание к исполнению псалмов в храме. Левитские певцы и музыканты могли провещевать, то есть сочинять дополнительные другие псалмы, а также исполнять их в храме. Мы видим, как богоцентризм в богослужении. Мы видим, как библиоцентризм в богослужении. Мы видим музыкальное поклонение и выражение, молитвенное поклонение сердец в этом. И мы видим евангелиецентризм в жертвах Ветхого Завета. Это все учит нас, какое должно быть наше богослужение. Пятый момент. За исключением словословия левитов, то есть кроме этого, молитва произносилась Соломоном, например, при освящении храма, 3 Царств, 8 глава, или Иосафатом, 2 Паралипоменон, 20 глава, или Иезекии, 2 Паралипоменон, 30 глава. То есть это были не просто события, которые богослужения как по одному плану просто монотонно проходили. Они могли, конечно, становиться такими. Были заповеди, как богослужение должно происходить. Не нужно было каждый раз удивить народ. Они пришли, а мы сегодня новинку. Как-то вот совсем все по-другому. Они пришли, ничего не могут сообразить. Ух, как увлекательно. И они потом придут в следующий раз, потому что ух, чем нас удивят. Можно в интернете увидеть удивительные вещи, как в церквах Америки я видел. Большая-большая сцена и разные и проповедь... скажем, иллюстрируется, однажды там я видел, когда насыпаны большие горы песка, и пастор выходит проповедовать и говорит о экстремальности жизни, вдруг выезжают мотоциклы, и они начинают показывать шоу, как они там прыгают над ним, и всякие такие вещи. В другое время это он показал, ну, буквально голливудская такая декорация, которая, когда он говорил, что наша жизнь там что-то рушится, и вдруг это начинает все взрываться, дым идет, там падают дома и так далее, и люди, конечно, хотят прийти. Конечно, что еще удивительного шоу нам покажут? Но это не так должно быть. Бог должен открываться и завоевывать сердца. Это и есть суть богослужения. Особенные молитвы были, которые особенность богослужений или их, скажем, непредсказуемость была больше связана не в том, что нам нужно развлекать людей, а в том, что больше познавая Бога, человек всегда найдет в нем что-то новое, что завоюет его сердце. Как Исаия, будучи праведным человеком, призываемым Богом на пророческое служение, увидев славу Божью, был завоеван, как никогда раньше. В этом должна быть новизна, в откровении слова, откровении Бога, а не в том, что мы устроим развлечение или что-то подобное. И еще один момент ветхозаветнего поклонения в то время – это величие храма и величие богослужения. Можем увидеть много текстов. Псалом 25, 6, 8 стихи, 26, 4 стих, 64 псалом, 5 стих, 83 псалом со 2 стиха и до 5 и 11. Описывают радость по поводу восхождения народа перед своим Богом. Псалом 121 неоднократно воспеваются в псалмах. Это радость, это торжество, это благолепие святыни. Слава и величие перед лицом Его, сила и великолепие во святилище Его. Цитата из Писания, Псалом 95:6. Можно сравнить с 1 Паралипоменон 16:27. Этим объясняется тоска и томление людей, которые оказались вдалеке от святилища. Псалом 41, 5 стих. Помните, когда спрашивали, играйте нам, пойте, а как мы можем это делать? Когда мы удалены от Израиля, когда мы оторваны от храма, от места наших богослужений, где мы приносим жертвы, и мы не можем их нигде приносить, только в храме, и мы не можем совершать это торжественное богослужение, где эти жертвы соединяют нас со Христом, с Евангелием, с Мессией, с упованием, где мы видим через это святилище, мы видим великую славу Божию, где Слово Божье возвещается, открывает нам Бога, завоевывает наши сердца, и мы плачем, и не только за себя, но и за предыдущие поколения, и мы радуемся о том, какой Бог наш. Как мы можем петь? Мы тоскуем, мы не можем найти себе места. Мы умоляем Бога, чтобы вернул нас туда, где мы должны быть. И сегодня в Иерусалиме нет храма, но есть основание храма. И одна из стен, которая окружала храм, это стена плача сегодня. И события последних времен будут развиваться там. Потому что прямо там, на месте храма, для иудеев, сегодня там и мусульманская мечеть. Хотя мы знаем, что храм тот, который в Иерусалиме, не является сегодня центром поклонения для христиан. Мы знаем, что мы ко Христу можем в любой момент прийти в любом месте. Но величие храма и богослужения в Ветхом Завете очень ярко отображается. И это не какая-то мертвая религия. Когда Бог дает так делать, когда Он это ложил на сердце Давиду, и Соломон это исполнял, и потом Ирод Великий еще достраивал храм, который был разрушен при Вавилонском пленении, они построили Неемия в то время, Ездры и Неемия, они восстановили храм, и Ирод достроил его. Это все было выражение, это было желание явить великую славу Божию. Оно не должно было заменить слово, но это празднество и торжество богослужения – это то, что Бог замыслил. Бог изначально в своем законе учил так делать. Бог не учит мертвечине и религии бесполезной. Бог учит тому, что всегда живое духовное поклонение, с чем оно может сопровождаться, что может нам помогать в этом. Давайте посмотрим один из примеров богослужения Ветхого Завета. Неемия 8 глава. Здесь вы видите, я привел несколько примеров такого особенного богослужения. Неемия 8 глава, 1 Паралипоменон 28 глава, 2 Паралипоменон 5-7. Это храм, который Давид замыслил, а Соломон построил. И 4 царство, 2 глава, реформация Иосии. Там очень много можно почерпнуть и научиться. И понять эту красоту богослужения Ветхого Завета. Давайте откроем книгу Неемии. И посмотрим в нее, это 8 глава. Народ 70 лет был в пленении, несколько, 3-4 поколения выросло, оторванные от храма, от такого поклонения. И вот они вернулись и восстановили храм, и 8 глава. «Когда наступил 7 месяц, и сыны Израилевы жили по городам своим, тогда собрался весь народ, как один человек». На площадь. Они все единодушно собрались, которые перед водяными воротами, и сказали книжнику Ездре. Библиоцентризм, он был книжник Слова Божьего. Чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю. И принес священник Ездра закон перед собранием мужчин и женщин, и всех, которые могли понимать в первый день 7 месяца. Мы видим здесь яркий библиоцентризм. Слово Божье занимает центральную роль богослужения. Слово Божье возвещается, оно сильно проникнет в сердца. Оно подготовлено, оно будет изъясняться, мы сейчас прочитаем. Оно завладевает сердцами и ведет их к поклонению. Это то, что должно быть в центре богослужений. Не какие-то традиционные литургии, или какие-то традиционные песнопения, или еще что-то просто как традиция, но живое, действенное, мощное Божье Слово, которое единственное, богодухновенное и сверхъестественное, верно истолкованное, завоевывает сердца людей, и это ведет их к поклонению. Можно 20 раз сказать поклонитесь Богу, и это ничего не сдвинет в сердцах. Но Слово Божье живо и действенно проникает до разделения души и духа и в самую глубь судит помышления сердечные. Туда в самую глубь проникает и изменяет сердца. Поэтому это было на этом богослужении. И принес священник Ездра закон перед собранием мужчин и женщин и всех, которые могли понимать в первый день седьмого месяца. От малого до великого, от детей, которым было по 12-10 лет, которые уже были способны понимать, до стариков и старец, которые там были и еле-еле там могли стоять. И читал из него на площади, которая перед водяными воротами. Вот богослужение. Читал Слово Божие от рассвета и до полудня. Богослужение было много часов. От рассвета и до полудня. 6 часов, 8 часов. Это было длинное богослужение. Сейчас мы не можем так. Сейчас нужно больше иллюстраций, как-то вот нужно историю задеть. Потому что люди уже не читают. В то время люди тоже не читали. Но служители понимали, что если удалить слово и заменить его хорошими россказнями проповедников, это не сдвинет ничего в сердцах. Поэтому они читали так долго. Перед мужчинами и женщинами, маленькими и старцами. И всеми, которые могли понимать. И несмотря на их то, что они мало читали, и люди были необразованные, как сегодня, уши всего народа были преклонены к книге закона. Вот суть богослужения. И это возможно и сегодня. Книжник Ездра стоял на деревянном возвышении, которое для сего сделали, а подле него по правую руку его стояли Матифия и Шема, Анания и Урия, и Хелкия и Моисея, а по левую руку его Фидаия и Мисаил, и Малхия, и Хашум, и Хашбадана, и Захария, и Мишулам. И открыл Ездра книгу пред глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа. И когда он открыл ее, весь народ встал. Они понимали, это Тора. Это Божье Слово, которое было дано через Моисея. Это сила нашей жизни. И благословил Ездра Господа, богоцентризм богослужения, Бога Великого. И весь народ отвечал: «Аминь, аминь», поднимая вверх руки свои, и поклонялись, и повергались перед Господом лицом до земли. Страх Божий, благоговение перед Богом, которое производится Словом Божьим и истинным поклонением. И Иисус, и Ванайя, и Шеревия, и Амин, и Акув, и Шафтай, и Годия, и Моисея, и Клита, и Азария, и Азават, Ханан, Филая, и Левиты поясняли народу закон. Между тем, как народ стоял на своем месте, они разъясняли стих за стихом читаемый закон. Они не просто прочитали отрывок и потом пустились в какие-то изъяснения, миллион разных примеров, увлекательные истории. Они говорили: вот слово за словом, стих за стихом. Мы разъясняем, в этом сила. Вот почему я был счастлив, когда Миша проповедовал. Он открыл слово, и он его разъяснял. Он показал, как этот отрывок связан с другими отрывками Писания. В этом есть сила. Я могу на это опереться. Я законспектировал это прямо в своей Библии. Когда я буду на домашней группе или проповедовать по этому отрывку, у меня есть опора на этот текст. Не на Мишу, но на текст, который он разъяснил мне. И показал, как он разъясняется другими текстами Библии. И показал, как это с историей было связано. Это моя опора как пастора, это моя опора как проповедника, это моя опора как того, который участвует в богослужении. Это опора всех христиан для их жизни. Недостаточно просто проповедовать увлекательные, интересные проповеди. Нужно проповедовать библейские проповеди, разъяснительные проповеди, которые привязывают людей к тексту, на который они могут опереться, а не на проповедника, который берет очень много разных отрывков, и непонятно, как он связывает, но человек авторитетный, его мнение для меня, я могу на это опереться здесь во время проповеди. Но дохожу до испытания, и проповедник для меня не авторитет. Смотрите дальше. Они поясняли народу закон между тем, как народ стоял на своем месте, и читали из книги, из закона Божия внятно, и присоединяли толкование, это служение проповедника, то, что должно быть, и народ понимал прочитанное. И мы можем дальше еще читать, сколько словом и с проповедью слова, и с разъяснением слова там было дальше. И мы можем увидеть, что это было богослужение, в этом сила, Слово Божье было посреди. Давайте еще один момент Ветхого Завета затронем, это синагоги. Мы смотрим, как поклонение, особенные акты поклонения были во времена патриархов. Это были такие более единичные случаи, но это особенные акты поклонения были. Теперь мы видим, как Бог заповедал израильскому народу богослужение. Это играло важную роль. Мы посмотрели один из примеров такого богослужения. И нужно остановиться на синагогах. Вы знаете, в Новом Завете описаны синагоги. Например, Иисус, написано, по обыкновению своему в субботу пришел в синагогу, открыл слово и учил, и проповедовал там. Ни в Ветхом Завете, ни в древнейших иудейских толкованиях закона не встречается предписаний, которые требовали бы сооружения особых зданий для места собрания. Вполне возможно, что синагоги стали возникать после Вавилонского плена или в период пленения, так как в изгнании их необходимость оказалась очевидной. Там потребовались места, где иудеи могли бы собираться, молиться и слушать закон. До этого синагог как постоянных религиозных учреждений наряду с центральным святилищем в Иерусалиме не существовало. Было только святилище, и туда приходили на поклонение. Но когда храм был разрушен, они были пленены, скорее всего, в это время именно и возникли синагоги. Учреждений таких не существовало. Возможно, свою роль в возникновении синагоги сыграла реформа Иосии, о которой я уже говорил, перед Вавилонским пленением, который разрушил капище на высотах. И люди уже где-то так вот кадили разным идолам. И, возможно, тогда возникло такие центры Слова Божьего и молитвы, и поклонения там по местам, для того, чтобы народ мог близко от дома поклониться. В книге Деяния Лука дает нам самое древнее описание службы в синагоге. В Мишне, это еврейская традиция записанная, описывается образец служения в синагоге. Как она происходит? Первое вероисповедание, обычно это Шма Израиль, Второзаконие, слушай Израиль. И несколько отрывков, Второзаконие 6 глава, 11 глава, числа 15 глава, которая произносится как вероисповедание. Еще один момент это молитва. Еще один момент обязательный в синагоге это чтение Писания. Закон читается обязательно. Деяние 15.21, вы можете увидеть, там очень ясно об этом говорится, что обыкновение у иудеев читать закон в синагогах. А также из пророков они читали, но это немножко реже. Четвертый момент – это толкование прочитанного Писания. Поскольку все меньше жителей Палестины знали еврейский язык, на котором была написана Библия, после чтения Писания следовал его перевод на арамейский язык, а когда уже в рассеянии – на греческий язык. Для того, чтобы они читали на оригинале, и потом они переводили на тот язык, на котором евреи разговаривали, где они были в рассеянии. И они разъясняли, толковали слово. Пятый момент было обращение к народу. Это как применение. И вспомните, Иисус так делал, когда он прочитал, говорит, ныне исполнилось сие слово. То же самое делал Павел, когда проповедовал в синагогах по местам. И шестое, это благословение. Как и Иисус, древняя церковь часто использовала синагогальное собрание как возможность для проповеди Евангелия. Павел регулярно ходил в синагоги или в молельные дома, если в городе не было синагог. Но сопротивление неуверовавших иудеев неизбежно заставляло его покидать синагоги. Причем уверовавшие следовали за ним, выходили из этих синагог. Смотрите, теперь я очень кратко, дальше вы можете сами исследовать по моему конспекту. В Новом Завете, Деяния 2 глава 41 по 47 стих, мы видим, как то же самое поклонение личное, выражается особым образом в богослужении и по домам. Давайте все-таки этот текст мы прочитаем. Он для нас, как для новозаветных верующих, очень важен, потому что иногда люди говорят о том, что мы не из Ветхого Завета, поэтому все, что там было, к нам вообще ничего не относится. Нужно увидеть, что это не совсем верно. Первая проповедь Петра, первая возникшая церковь, и описано, как она жила. 40 стиха, концовка проповеди или подытоживание. И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря, спасайтесь от рода сего развращенного. И результат. Итак, охотно прежде всего, принявшие слово, это первое. Второе, крестились. И третье, присоединилось в тот день душу около 3000 к церкви. И дальше описывается, как они присоединились, как происходила их жизнь. Что значит присоединиться, вот что значит быть настоящим членом церкви. И они постоянно, регулярно, и тогда очень часто пребывали, первое, в учении апостолов. Библиоцентризм, проповедь Слова Божьего. Или пасторское наставление, другими словами еще. Второе, они пребывали в общении, духовное общение, взаимоназидание и простота общения, там ниже еще описано. И третье, и преломление хлеба, это евангелиоцентризм вокруг Христа, христоцентризм. И в молитвах, четвертое, это было их преклонение, поклонение Богу. 43 стих. «Был же страх на всякой душе. Это приводило их сердца в трепет перед Богом. И много чудес и знамений совершалось через апостола в Иерусалиме. В то время апостолы совершали так чудеса». 44. «Все же верующие были вместе, имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого». Мы видим здесь, что они служили друг другу. В то время таким образом, сейчас по-другому, но они были преданы друг другу и служили. Шесть составляющих, описывающих верную церковь. Постоянно учение, общение, преломление, молитвы, страх в душе и служение друг другу. И теперь смотрите, 46 и 47 стихи, они как бы подытоживают это все и показывают, в какой форме это выглядело. То есть, как это происходило практически. И говорится, и каждый день единодушно пребывали в храме. Они продолжали приходить в храм, они были в Иерусалиме, или в синагогу, если вне Иерусалима. Они собирались там для того, чтобы поклоняться Богу и учиться. Это было естественно для них. И здесь это не разрушалось, это продолжалось, истинное поклонение в храме, оно новозаветним становилось. Пока им разрешали в храме, потом уже не разрешали в храме, но они собирались вместе, это одно. И второй момент, преломляли по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца. У них было общение, когда весь народ собирался в храме, и общение в небольших группах, они собирались по домам. Опять же, это было общение, которое описано выше. Там апостолы учили, общение духовное, преломление хлеба и так далее, и так далее. Хваля Бога и находясь в любви у всего народа. И как результат такой церковности, такой жизни, Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Мы видим, Новый Завет не опровергает, у меня нет времени много, к сожалению, об этом говорить. Но первая церковь регулярно имела общее богослужение и собрание по домам. Новый Завет не перечеркивает богослужение. Несмотря на то, что Дух Святой в сердце каждого человека, несмотря на то, что каждый есть священник Божий, несмотря на то, что у каждого поклонение должно исходить изнутри в духе и истине, а не в каких-то просто формах, несмотря на все это, событие всенародного поклонения не исчезает. Оно имеет особенную силу, оно имеет особенное благословение. Ниже вы видите отрывки еще, которые говорят, что в первый день недели христиане это делали. И еще третий момент библейского основания, это то, что богослужение будет и в небесах. Будет особенное, всенародное преклонение перед Богом. Несмотря на то, что мы будем очищены от греха, и искренне каждый своим сердцем будет поклоняться Богу, и будет абсолютно незапятнан, абсолютно идеально свято поклоняться, несмотря на это, богослужение остается и в небесах, как особенный акт поклонения. Поэтому богослужение в наших церквах имеет библейское основание. Богослужения должны быть в наших церквах, и они должны отражать тот характер, который мы видим описан в Библии, ту атмосферу или те особенности, которые описаны в Библии. Это то, без чего христиане не могут практиковать успешную, благословенную такую жизнь христианскую. Есть, конечно, страны, в которых практически невозможно собираться на богослужения, но мы знаем, что христиане всегда в тех странах стараются собраться и вместе поклоняться Богу. Я точно не помню Узбекистан или Таджикистан, где запрещены такие собрания для некоторых церквей. Я слышал, что они делают так, что они нанимают туристический автобус Узбекистана, они садятся туда, и они едят, как будто бы делают тур, и пастор или проповедник там, они просто проповедуют в микрофон не про то, что они видят, а про Божье Слово. И потом они останавливаются, и следующая группа из их церкви садится, они едут. Они делают, прилагают массу стараний для того, чтобы вместе поклониться Богу. К сожалению, сегодня богослужения похожи на мертвую религию. Такое можно увидеть. И, к сожалению, из-за того, что у христиан нет опоры в Библии, нет уверенности в библейском учении о богослужении, они легко бросаются в другую крайность. Когда богослужения разрушаются, когда служение проповеди уходит, когда люди говорят, что проповеди нам уже не очень нужно, мы можем просто наставлять друг другу. Наставлять друг друга нужно, но и проповедь, это все имеет свое гармоничное место в церквах, и это все основано на библейском учении. Богослужение, четвертый момент такой большой, важность богослужения невозможно переоценить для отдельного христианина. Богослужение придает силу, основание, огонь для поклонения всей жизнью. На богослужении является учение апостолов или пасторов. Пасторы именно там хранят церковь от ересей. Именно там, не только там, но там это особенное служение. Именно там они наставляют и ведут всю церковь. К сожалению, сегодня я слышу такие мысли, когда люди разочаровались в пасторах, как в авторитарных, формальных людях. И поэтому истинная церковь первоапостольская, она не имела пастырей. Там все пастыри должны быть. И это не отражает библейский баланс учения. То, что есть такие искажения, не должно ввергать нас уходить от библейского учения в другую крайность. Очень много из Америки, и может быть из других западных стран, я больше из Америки знаю, разных таких течений, не ведущих к Писанию, к его основам, а ведущим просто к тому, чтобы шарахнуться от каких-то перекосов в другую перекос. И потом оттуда в другую идею. И это не на основании Писания, и поэтому это имеет такую слабость. Для здорового развития церкви абсолютно необходимо богослужение. Ефесянам 4 глава говорится, что служители, пастыри, учители должны созидать святых, и они это делают особенным образом через богослужение. Не только так, но особенным образом через это. И для мира это имеет огромную силу. Придут, увидят, как вы поклоняетесь, падут, поклонятся, скажут, среди вас Бог. Когда увидят, как вы вместе преклоняетесь перед Богом в какой-то атмосфере, Слово Божье сокрушит их сердца. Это один, не единственный, но один из мощнейших методов или средств евангелизации. Пятый раздел. Атмосфера и составные части богослужения. Я просто это отмечу. Атмосфера богоцентризма. Запах величия Божьего. Пламенное преклонение перед Ним и благоговение перед Богом. Это то, что должно отражаться на наших богослужениях. Второе – это атмосфера библиоцентризма. Проповедник должен не себя проповедовать и свою церковь. Он должен поднять слово и сказать, это авторитетное слово Бога нашего. Я сам преклоняюсь перед Ним и разъясняю вам, и мы должны поклониться перед Ним. Мы следуем за Богом, следуя за Его Словом. Мы преклоняемся перед Богом, подчиняясь Его Слову. Поэтому Библия должна быть возвеличена на богослужениях. Она должна занимать основное место. Она должна занимать много времени. Она должна быть верно истолкована. Поэтому проповедники должны тратить много времени, занимаясь Писанием. Их проповеди должны быть глубоко подготовленными и хорошими проповедями, чтобы они задевали сердца многих людей, всех, от стара до млада, и чтобы они дышали Библией. Третья атмосфера высокой праведности должна показываться на богослужениях. Она должна подчеркивать святость Божью и наше преклонение перед Ним в практике нашей праведности. Поэтому служители, которые совершают служение, должны быть, иметь такой характер. Четвертое, атмосфера радости и счастья в Иисусе Христе, атмосфера благодати, которая наполняет нас надеждой, не угрюмостью, не безысходностью, не тем, чтобы как-то хотя бы довлачить свое христианское существование до гробовой доски, и потом уже в небесах, да, я порадуюсь. Радость сегодня у нас есть. Хлебопреломление – это о страданиях и о ужасе греха нашего, но и о радости нашей победы. Пятое – это атмосфера Евангелия. Евангелие должно проповедоваться во всем. Шестое – атмосфера благоговения и торжества, и при этом семейственной простоты. Когда есть такое величие, трепет перед Богом, и с другой стороны, мы церковь, мы семья, которая перед Богом. Пусть Бог даст нам мудрости действительно эту атмосферу отражать. Составные части богослужения – качество богослужения, вы можете сами посмотреть на это. Если богослужение играет такую роль, простой вывод, нам нужно ими заниматься. Я лично много лет не очень хотел заниматься богослужениями. В лучшем случае я готовил просто проповедь, но многие вещи на богослужениях не изменялись, были слабыми, иногда позорящими церковь. Мы в простоте, конечно, любим подчеркнуть, что мы в духе истины, и поэтому можем тяп-ляп, неорганизованно, кое-как, поэтому служители могут небрежно совершать служение, поэтому неважно, что оно там шипит, фонит, там вот как-то так вот все сделано, люди отвлекаются на это от слова, от Бога. Неважно, мы в простоте, мы христиане. Это не совсем библейское христианство. Это не совсем библейская простота. Нужно действительно трудиться над тем, чтобы богослужение так являло Бога. Никогда бы храм не возник, если бы Давид не посвятил себя упорно трудиться и собирать все необходимое для храма, и настраивать и учить людей ценить храм. Никогда бы Соломон это не сделал, если бы 20 лет строилось это. Никогда бы это не было совершено, если бы к этому не было серьезного отношения. И сегодня богослужение не явит величие Божьего, если проповедник много не трудится до этого. Если другие служители, служители поклонения не имеют верный характер перед Богом и не трудятся, чтобы это совершать верно. Поэтому нам нужно расти в этом, чтобы наши богослужения были действительно библейскими, отражающими библейский характер. Шестой момент. Характеристики служителей богослужения. Просто хочу подчеркнуть, что служители, которые совершают богослужение, должны обладать высокой зрелостью. Под высокой я имею в виду здравомыслимую высокую. Я не имею в виду, они не должны быть ангелами. Если этого не будет, богослужение не сможет провести славу Божью в сердца и жизни людей. Людей, которые жаждут этой славы, и поэтому пришли на богослужение. Даже если они пришли просто потусоваться, извините, или с другом встретиться, все равно их сердца пришли искать Бога и славы Его. Новое творение ищет Бога. Для того, чтобы это было явлено, служители должны быть в верном состоянии. Они должны быть зрелыми и праведными. Они должны с благоговением подходить к своему служению. Даже если это шнур включить здесь и там, даже если это розетку, они должны прилагать к этому трепетное отношение. Это и есть драгоценное служение Богу. И теперь давайте подведем итог всему, что было. В самом начале мы посмотрели, почему важно исследовать библейское основание для богослужения. Есть серьезная проблема в Украине и не только в Украине, вокруг этого. Церкви разрушаются, сыпятся, богослужения в плохом состоянии, порочат Бога, порочат церковь. Второй момент, мы посмотрели на общий замысел Божий. Где богослужение в замысле? Мы увидели, слава Божья – это замысел Его. Все мироздание устроено для Его славы. И для того, чтобы Его слава явилась там и являлась уже здесь нам в жизни, мы должны покоряться Слову. Богослужение играет особенную роль для того, чтобы учить христиан являть славу в своей жизни. Богослужение зажигает, наставляет, направляет, дает силу, дает пасторское наставление, защиту и направление пастыри, которые проповедуют Писание, я имею в виду, для церкви и приводят всю церковь, развивает. Ефесянам 4.11, там написано, что они совершают святых на дело служения. Богослужение играет важную роль в этом. Мы увидели замысел Божий. И потом мы посмотрели библейское основание в Ветхом Завете, в Новом Завете, и даже в небесах будет богослужение. И мы увидели некоторые характерные черты для богослужения. И мы увидели, что характер людей или зрелость людей, которые совершают служение, подготавливают богослужение, он должен быть на должном библейском уровне. И тогда богослужение явит славу Божью, преклонит сердца перед Богом и прославит Господа. И хочу несколько мыслей из итога прочитать. Богослужение предписано библейским учением. Богослужение является важной частью или одной из важнейших частей поклонения Богу. Богослужение несет незаменимое благословение для безбожного общества в общем, для всей нашей Украины, для отдельного неверующего, который здесь на богослужении, для каждого христианина и для здорового развития церкви в целом. Богослужение должно быть богоцентричным и библиоцентричным. Богослужение должно содержать пасторскую заботу о церкви и служение друг другу всех членов церкви. Это не приход, где люди сели и посидели, и что-то там послушали и ушли, а мы им оказали сервис. Там они постригли, а здесь духовный сервис им оказали. Все должны служить. Богослужение должно быть подготовленным, организованным и эффективным, действительно, чтобы библейская цель достигала сердца. Служители, совершающие богослужение, должны обладать высокой библейской или здравой библейской зрелостью. Пусть же Бог благословит нашу ассоциацию истинно библейскими богослужениями, которые совершают духовный труд созидания Царства Божьего и стоят на страже истины. Да возрастет поколение богоцентричных библеистов в нашей ассоциации, в Украине и вообще во всем мире, созидающих церковь и распространяющих Царство Божье. Наша земля, наш народ, наши церкви стонут по служителям, которые богоцентричные библеисты. В этом сила, и это наше средство. Давайте помолимся. Господи, мы буквально просто соприкоснулись с богословием богослужения. Мы лишь сделали некоторое введение к этой важнейшей теме. Но уже этого достаточно, чтобы наши сердца были затронуты Тобой. Господи, мы хотим, чтобы Ты являл себя на наших собраниях, в нашем совместном поклонении. Мы хотим, чтобы наши сердца плавились в присутствии Твоем, чтобы Слово Твое, как молот, разбивал камень наших сердец, заполнял боль наших сердец, исцелял их, заполнял их елеем благодати Твоей. Мы нуждаемся, Господь, прийти к Тебе, великому Богу, и трепетать перед Тобой. Мы нуждаемся, чтобы Слово Твое привело нас, как овечек, на грудь к пастырю. Господи, пожалуйста, благослови нас. Благослови наши церкви. Чтобы каждый раз, когда церковь собирается, Твоя слава была явлена. Твое слово сияло в наших сердцах. Господи, молимся Тебе, чтобы Ты взрастил нас. Здесь служители богослужений. Возрасти нас, Отец. Дай нам возрасти в зрелости перед Тобой, чтобы делать дело Твое не с пренебрежением, не спустя рукава, но с трепетом перед Тобой. Думая о поклонении, о богослужениях Ветхого Завета, которые были прообразом для нас, и думая о богослужении, которое будет в небесах, которое есть учение для нас и наставление для нас сегодня. Дай нам расти, Господь, дай нам прилагать все старание, чтобы прославлять Тебя тем, как проходит наше богослужение. Благодарим Тебя, Господь, радуемся в Тебе и торжествуем, Отец. В Тебе есть надежда для нас. Спасибо за Твое Слово, Отец. Аминь.